предлагаем вашему вниманию передачу «Наука и воображение». Ее авторы Ксения Чернявская и Николай Силин по профессии историки. В центре их внимания будет творчество писателей Аркадия и Бориса Стругацких. Надо сказать, что взаимный интерес этих двух гуманитарных наук, литературы и истории, в последнее время стал особенно заметен. Да это и закономерно. Сейчас мы пытаемся понять, почувствовать нашу эпоху не только через какие-то документы, письма, воспоминания, но и через художественную литературу. Эта особая категория источников позволяет также создать достаточно полные представления об эпохе, ее идеалах, о людях, которые тогда жили. С этой точки зрения фантастика Стругацких оказывается ничем иным, как реальной картинкой мира, но только помещенного под очень сильный микроскоп, который увеличивает и достоинства, и недостатки во много сотен раз. Ну а теперь послушайте авторов передачи, а также некоторые страницы произведений братьев Стругацких.
В свое время Стругацкие создали один очень известный и очень популярный, но иногда воспринимаемый поверхностно достаточно роман «Трудно быть богом». Вообще, отличительная черта Стругацких – облекать сложные философские мысли в оболочку приключенческого боевика с лихими поворотами сюжета, с героями, которые напоминают известных суперменов, и которые, однако, таят в себе загадку. Казалось бы, ситуация, совершенно не напоминающая тот мир, ту эпоху, в которой мы живем. Иная планета, на которой существует средневековое государство, в котором работают наши коллеги, историки, но историки уже практики, которые живут в гуще этой иной, непохожей на них жизни, которые не могут относиться к ней как к каким-то документам, с которых надо сдувать архивную пыль, а вынуждены видеть все это, сопереживать и одновременно мучительно понимать, что до общества более-менее достойного еще тысячи, может быть, десятки тысяч лет и миллионы парсеков. Но картина, нарисованная Стругацкими в этом романе, по-моему, напоминает нам общество, весьма близкие и не столь удаленные от нас. Вот вслушайтесь в эти строки. Дон Румата едет по неизвестной и такой далекой от Земли планете. Он вспомнил вечерний Арканар, добротные каменные дома на главных улицах, приветливый фонарик над входом в таверну, благодушные, сытые лавочники пьют пиво за чистыми столами и рассуждают о том, что мир совсем неплох, цены на хлеб падают, цены на латы растут, заговоры раскрываются вовремя, колдунов и подозрительных книгачеев сажают на кол. Король по обыкновению велик и светел, а Дон Рево безгранично умен и всегда начеку. Выдумают, надо же, мир круглый, по мне хоть квадратный, а умов не мути. От грамоты все идет, братья. Не в деньгах, мол, счастье, мужик, мол, тоже человек. Дальше больше, оскорбительные стишки, а там и бунт. Всех их на кол, братья. Я бы что делал? Я бы прямо спрашивал, грамотный, на кол тебя. Стишки пишешь? На кол. Таблицы знаешь? На кол. Слишком много знаешь. Бина, пышка, еще 3 кружечки и порцию тушеного кролика. А по булыжной мостовой грум-грум-грум коваными сапогами коренастые красномордые парни в серых рубахах с тяжелыми топорами на правом плече. Братья, вот они, защитники. Разве эти допустят? Да не в жизнь. А мой-то на правом фланге. Вчера еще его порол. Да, братья, это вам не смутное время. Прочность престола, благосостояние, незыблемое спокойствие и справедливость. Ура, серые роты! Ура, Дон Рэба! Слава королю нашему! Эх, братья, жизнь-то какая пошла чудесная! Видимо, нельзя искать каких-то прямых аналогий, прямых параллелей. Хотя надо сказать, что ведь этот роман в свое время пытались расшифровывать чуть ли не по буквам. За образом Дона Рэбы, по мнению многих, скрывался Лаврентий Павлович Берия. Известный бандит местный Вага Колесо представлял образ Ежова, и это даже аргументировалось и с точки зрения истории, и с точки зрения литературы. Но, наверное, не это важно. Не важно попытка изобразить какого-то конкретного человека, какого-то конкретного исторического деятеля или исторического злодея. Гораздо важнее понять, почему они такие, и можно ли в этом что-то изменить.
Но в твоих рассуждениях, я бы сказала, преобладает профессиональный взгляд, взгляд историка. А по-человечески все мы ведь пытаемся увидеть в фантастике следы реальной жизни в этом будущем. И по-человечески, конечно же, нам интересно, как будет выглядеть это будущее. Ведь и у ученого-историка в его работе есть своеобразный футурологический аспект. Нужно изучить прошлое для того, чтобы понять настоящее и увидеть будущее. И своеобразная получается историческая генетика, которая особенно активно стала развиваться вот во второй половине 20 века с внедрением в историческую науку ЭВМ. А Стругацкие в своих романах они занимаются во многом фактически построением будущего нашего общества. Причем обращают внимание читателя не столько на технический аспект, сколько на общегуманитарный, на моральную, этическую сторону прогресса человечества и его развития. И, естественно, вызывают у читателей и у историков очень живой интерес.
И вот этот мир, раздираемый противоречиями, войнами, мир с народом запуганным, народом, который не может подняться до понимания даже собственного блага, рисуют Стругацкие, имея в виду и имея всегда перед собой, в общем-то, страну не слишком далекую, нашу с вами страну. Ведь практически все последующие их романы, «Трудно быть Богом» был один из первых, были посвящены, на мой взгляд, одной проблеме. Они пытались понять, что же с нами происходит, где корни тех страшных событий, которые прокатились по нашей истории, в чем причина. Вот здесь «Трудно быть Богом» они находят в качестве такой причины, ну, отсутствие культуры, несовершенство человека. И сам разведчик Дон Румат говорит об этом примерно так, что, мол, даже если перенести этих людей из этого конкретного Арканара в светлое будущее, поселить их в чистых домах с ионным душем, предоставить им все возможности культурного досуга, они все равно будут собираться вечером на крылечке, лузгать семечки и обсуждать проблемы того, как соседа бьет его жена. И вот в этом-то, на мой взгляд, и одна из проблем, с которой мы столкнулись в нашей конкретной реальной истории. Мы все время почему-то считали, что достаточно дать все человеку, изменить условия его жизни, дать ему вдоволь еды, одежды и всего прочего, как он изменится сам. А ведь нравственная природа человека, по большому счету, очень мало изменилась до сих пор, ну, наверное, с тех времен, когда он охотился на мамонтов. Ведь вы смотрите, что происходит сейчас в нашей стране, какие волны ненависти, какие волны подозрения на почве различия по национальному признаку или на почве того, что кто-то лучше, богаче одет. То есть играют какие-то природные инстинкты, идущие из глубины подсознания.
К сожалению, очень много подтверждений этому находится сейчас в нашей жизни, в то самое время, в которое мы сейчас живем. Можно услышать, например, на заседании нашего российского парламента, когда один из депутатов требует, чтобы заместители нашего главы российского государства избирались по национальному признаку, а не по признаку простого ума. На взгляд любого человека нужно ставить во главе государства человека прежде всего знающего, что делать, разумного и представляющего себе, как вывести страну из того положения, в котором она оказалась.
Но существует и другая точка зрения, и она очень ярко представлена, опять-таки, на страницах романа «Трудно быть Богом», когда уже упоминавшийся нами разведчик Дон Румата беседует с одним из образованнейших людей этой эпохи, с доктором Будахом. «Сущность человека, — неторопливо жуя говорил Будах, — в удивительной способности привыкать ко всему. Нет в природе ничего такого, к чему бы человек не претерпелся. Ни лошадь, ни собака, ни мышь не обладают таким свойством. Вероятно, Бог, создавая человека, догадывался, на какие муки его обрекает, и дал ему огромный запас силы и терпения. Затруднительно сказать, хорошо это или плохо. Не будь у человека такого терпения и выносливости, все добрые люди давно бы уже погибли. на свете остались бы злые и бездушные. С другой стороны, привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов, кои ничем, кроме анатомии, от животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности. И каждый новый день порождает новый ужас зла и насилия. «Вероятно, вы правы, почтенный Будах», — сказал Румат. «Но возьмите меня, и мне невдомек, почему вы, хранители и единственные обладатели высокого знания, так безнадежно пассивны? Почему вы безропотно даете себя презирать, бросать в тюрьмы, сжигать на кострах? Почему вы отрываете смысл своей жизни, добывания знаний, от практических потребностей жизни, борьбы против зла?» «Вы задаете странные вопросы, Дон Румата. Борьба со злом? Но что есть зло? Всякому вольно понимать это по-своему. Для нас, ученых, зло в невежестве. Но церковь учит, что невежество – благо, а все зло от знания. Для землепашца – зло, налоги и засухи, а до хлеботорговца – засухи – добро. Для рабов зло – это пьяный и жестокий хозяин, для ремесленника – алчный ростовщик. Так что же есть зло, против которого надо бороться, Дон Румата?» Он грустно оглядел слушателей. «Зло неистребимо. Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире. Он может несколько улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других. И всегда будут короли более или менее жестокие, бароны более или менее дикие, и всегда будут невежественные люди, питающие восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя. Ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя. Таковы люди, Дон Румата, и таков наш мир. А что, если бы можно было изменить высшие предначертания? Что, по-вашему, следовало бы сделать всемогущему, чтобы вы сказали: вот теперь мир добр и хорош?» «Что ж», — сказал Будах, — «извольте. Я бы сказал всемогущему: Создатель, я не знаю твоих планов. Может быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого. Так просто этого достигнуть. Дай людям волю хлеба, мяса и вина, дай кров и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и все, что разделяет людей. Бог ответил бы вам: не пойдет это на пользу людям. Ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими. Вразуми жестоких правителей, сказал бы я. Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их». Будах перестал улыбаться. «Накажи жестоких, — твердо сказал он, — чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым. Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место займут сильные из слабых, тоже жестокие. Так придется карать всех, а я не хочу этого. Тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди получили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал им». «И это не пойдет людям на пользу», — вздохнул Румата. «Ибо когда получат они все даром, без труда, из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно. Не давай им всего сразу», — горячо сказал Будах. «Давай постепенно, понемногу». «Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится». Будах неловко засмеялся. «Да, я вижу, это не так просто», — сказал он. «Я как-то не думал раньше о таких вещах. Кажется, мы с вами перебрали все. Впрочем», — он подался вперед, — «есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знания. Чтобы труд и знания стали единственным смыслом их жизни». «Я мог бы сделать и это», — сказал он. «Но стоит ли лишать человечество его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?» Будах сморщил лоб, молча обдумал. «Тогда, Господи, сотри нас с лица земли и создай заново, более совершенными, или еще лучше оставь нас и дай нам идти своей дорогой. Сердце мое полно жалости», — медленно сказал Румата, — «и я не могу этого сделать». Здесь Стругацкий ставит проблему. Правомерно ли, можно ли, морально ли прерывать ход естественного развития человечества? Ведь эта тема у них потом проходит через целый ряд романов, посвященных проблеме прогрессорства, проблеме воздействия цивилизации более высокой по уровню на цивилизации по уровню, казалось бы, менее развитые.
Кстати, характерный термин, изобретенный Стругацкими – прогрессор. На мой взгляд, это смесь двух слов – агрессора и прогресса, что соответствует тем функциям, которые выполняли с тем или иным успехом герои романов Стругацких. Две стороны одной медали и одного понятия, прочно вошедшего в лексикон человечества, наверное, еще со времен великих географических открытий, когда появились первые колонии европейцев. Нести цивилизацию. Но можно ли привнести эту цивилизацию извне? Понятие «экспорт революции» появилось в относительно недавнем прошлом, но характеризует, в общем-то, ту же проблему. Сложные вопросы, которые задают жизни, на которые, к сожалению, наверное, однозначного ответа дать нельзя. Ибо определить эту меру агрессии и прогресса очень трудно.
И в этом отношении, может быть, даже более показателен не роман «Трудно быть богом», а другой роман «Обитаемый остров». Это не просто фантазия, это в определенной степени сильно увеличенная модель, опять-таки, к сожалению, нашей действительности. Хотя нельзя, конечно, все сваливать только на нашу страну. Здесь мы найдем черты многих стран, переходивших в свое время к диктатуре и к тоталитарному режиму.
Я бы сказала, что Стругацкие создают общую модель тоталитарного режима.
Да, но здесь они, скажем так, пытаются представить совершеннейший тоталитарный режим. Это общество, которое находится под тотальным контролем. На всех жителей этой страны воздействует некое волновое излучение, которое не позволяет им воспринимать реально действительность, не позволяет критически воспринимать этот мир и внушает постоянно почтение к власть имеющим в этом государстве. Но в этом мире существуют и так называемые выродки, которые по биологическим особенностям не воспринимают данное излучение. Оно вызывает у них только головную боль. И что самое потрясающее, самое парадоксальное, эти же самые выродки, которые поставлены вне закона, которые преследуются, которых могут убить в любой момент, составляют элиту этого государства. И составляют ее именно благодаря тому, что они единственные люди, которые могут трезво смотреть на вещи в этой стране, находящейся под тотальным контролем. Казалось бы, ситуация безумная, но мне кажется, что еще недавно атмосфера подобного безумия владела и нами. На каждой улице плакаты, лозунги, какие мы хорошие, какие мы могучие, какие мы добрые. Восторг по поводу любого увеличения выпуска пуговиц на 200 штук. Ведь это фактически тоже своего рода излучение, которому мы подвергались каждую минуту, каждый момент, включая радио, листая газеты. Мы все жили в этом обществе, мы все впитывали его установки, его иллюзии, его стереотипы, но чуть ли не с молоком матери. Мы создали мир, который представляется, ну так скажем, одним большим мифом. И сейчас мы с удивлением обнаруживаем, что все не так.
Да, и, кстати, сложность понимания проблемы заключается, на мой взгляд, еще и в том, что необходимо учитывать, что система настолько при этом не только порочна, но и совершенна, что она воспроизводит сама себя. И когда пытаются обрубить вот эти вот самые головы у гидры, забывают о том, что эти головы начинают вырастать вновь и вновь. Во многом, кстати, благодаря тому, что массовое сознание подчас не готово к тем переменам, которые предлагают, допустим, либо революционные партии или отдельные революционеры в действительности, или, например, прогрессоры в романах Стругацких.
Это хорошо у Шварца сказано. Мало убить одного дракона, надо еще убить дракона в себе. Вернемся к страницам романа. Они тоже думали над этой проблемой, и, на мой взгляд, у них есть блестящая иллюстрация. Это беседа Максима Камеррера, нечаянного гостя Земли, посланца планеты Земля, который потерпел катастрофу на этой планете, с неким колдуном, что-то вроде жреца или шамана племени варваров, обитающих на периферии этого фантастического государства.
Ну, кстати, надо пояснить, что это не просто племя варваров, а это племя людей, которое доживает свои последние годы в неприемлемых для человека условиях, возникших в результате ядерных войн. И перед этим племенем стоит жесткий выбор. Либо что-то сделать, попытаться прорваться к более сносной жизни, либо спокойно, ничего не делая, доживать. И именно потому, что это племя поставлено в такие нечеловеческие условия, для него очень важно, пытаться или не пытаться. И это размышление о том, можно или нельзя, какой ценой достичь этой цели, это размышление как раз и проходит, на мой взгляд, лейтмотивом через романы, вот эту трилогию Стругацких «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер». «Нетерпение потревоженной совести», — провозгласил колдун. «Ваша совесть возмущена существующим порядком вещей, и ваш разум послушно и поспешно ищет пути изменить этот порядок. Но у порядка есть свои законы. Эти законы возникают из стремлений огромных человеческих масс, и меняться они могут только с изменением этих стремлений. Ваша совесть подвигает вас на изменение порядка вещей, то есть на нарушение законов этого порядка, определяемых стремлениями масс, то есть на изменение стремлений миллионов человеческих масс по образу и подобию ваших стремлений. Это смешно и антиисторично. Не могу с вами согласиться, холодно сказал Максим. Совесть своей болью ставит задачи, разум выполняет. Совесть задает идеалы, разум ищет к ним дороги. Это и есть функция разума – искать дороги. Без совести разум работает только на себя, а значит, вхолостую. Что же касается противоречия моих стремлений со стремлениями масс. Существует определенный идеал. Человек должен быть свободен духовно и физически. В этом мире массы еще не сознают этого идеала. И дорога к нему тяжелая. Но когда-то нужно начинать. Верно, с неожиданной легкостью согласился колдун. Совесть действительно задает идеалы. Но идеалы потому и называются идеалами, что находятся в разительном несоответствии с действительностью. Вы просто еще не научились называть вещи своими именами. Действуйте, только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить. А ваш разум пусть не стесняется, когда нужно отстранить совесть. И еще советую вам помнить. Не знаю, как в вашем мире, а в нашем никакая сила не остается долго без хозяина. Всегда находится кто-нибудь, кто старается приручить ее и подчинить себе. Незаметно или под благовидным предлогом.
В этом отрывке проблема, которая постоянно мучила Стругацких. Насколько оправдано насильственное изменение хода истории? Хотя, может, и трудно судить, насколько естественен этот ход. И дело даже не в самой насильственности преобразования. В этих условиях они иными быть и не могут. Дело в том, что нет четких критериев для определения меньшего из зол. К сожалению, слишком часто слова о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад, оказывались справедливыми.
Кстати сказать, проблема «убей или не убей», она встает, пожалуй, перед очень многими людьми, которые встают на путь преобразований. Мера насилия, способы, на эти вопросы каждый человек отвечает сам. И становится он преступником или не становится, это он определяет в данном случае сам во многом. Ведь масса людей, о которых мы очень долгое время не говорили, о которых просто до сих пор часто не знают их имен, она не стала насильниками, хотя и была возможность, и предлагались самые разные оправдания для того, чтобы просто-напросто узаконить те насилия, которые они могли бы совершить.
Меня вообще всегда удивляло, как роман «Обитаемый остров» прорвался в советскую печать. Этот роман написан в начале 70-х годов, что просто становится удивительно, как тогда они в вполне легальном произведении смогли достигнуть таких откровений. Хотя надо сказать, что не у всех романов Стругацких судьба складывалась столь удачно. И, скажем, такие романы Стругацких, как «Улитка на склоне» или «Что там за поворотом», «Гадкие лебеди», они где-то в периферийных журналах мелькали в свое время, но потом исчезали, потому что эти фантастические ситуации, эти отдаленные миры и отдаленные эпохи слишком живо и слишком сочно напоминали тот мир, в котором мы живем.
В этом-то как раз, на мой взгляд, и заключается преимущество подобной фантастики, поскольку отсутствие прямых аналогий и ассоциаций позволяет додумывать что-то свое, по-своему развивать писательскую идею. И мне кажется, некоторая недосказанность, отсутствие последней точки свойственно настоящим произведениям искусства и в литературе, и в изобразительном искусстве, и в кино, когда писатель или художник, или кинорежиссер как бы приглашают в соавторы.
Я думаю, что мы сейчас можем, конечно, говорить об этих романах спокойно, но и раньше мы, в общем-то, имели возможность их читать, имели возможность их обсуждать. Другое дело, что наше время позволяет, может быть, глубже посмотреть в них. Может быть, увидеть не первый слой подтекста, а второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Хотя надо сказать, что у Стругацких как-то душа не выдержала. И они написали роман практически без подтекста. Роман, в котором они ставили не точку, а жирный восклицательный знак своим попыткам понять общество, в котором они жили.
Ты, кстати, именно поэтому этот роман читается, пожалуй, тяжелее всех их произведений, поскольку наворот фактов, которые знакомы до ужаса, до боли, даже не просто историкам, а обыкновенным людям, он мешает воспринимать сам смысл. А кроме того, этот роман, о котором мы сейчас будем говорить, он изобилует массой таких своеобразных морально-этических проповедей, рассуждений на тему о том, что можно, что нельзя, что этично, что человечно, что гуманно, а что нет. И, как всегда, обилие предлагаемых читателю мыслей, на мой взгляд, несколько сковывает фантазию того, кто должен, вот, как я говорила, додумать, доосмыслить, переварить.
Ну, сложная судьба этого романа иллюстрируется хотя бы датами его написания. Посмотрите. Начат в 1970-72 годах, продолжен в 75-м и закончен в 1987-м. Суть романа состоит в том, что некие наставники проводят некий эксперимент по построению светлого будущего в совершенно искусственных условиях, в искусственном городе на искусственной планете под искусственным солнцем.
Кстати, напомню, как называется роман, поскольку название впрямую связано с сюжетом.
Вот я как раз хотел перейти к этому. Роман называется «Град обреченный». Хотя, казалось бы, туда, в этот город, собраны люди, искренне верящие в то, что они работают для торжества справедливости. Они отобраны наставниками из разных поколений, из разных стран, разных людей, населяющих нашу землю. Они вроде бы все являются искренними сторонниками этого эксперимента. И вот здесь, в этих искусственных, чистых, стерильных условиях, начинает твориться то же самое, что происходило в нашей стране, может быть, морально не готовой еще к строительству этого нового светлого социалистического будущего. Вот, пожалуйста, небольшая иллюстрация. Главный герой Андрей Воронин, который является астрофизиком, перенесенным примерно из 1953 года в этот мир, и его вечный оппонент и вечный великий спорщик Изя Кацман, который перенесен из эпохи уже Никиты Сергеевича Хрущева и уже по-иному воспринимает и тот мир, в котором жил Воронин, который ему так дорог, и у него совершенно другое отношение к тем идеям, которые исповедует Воронин. Они встречаются на вечеринке у Андрея Воронина и обсуждают проблему, с которой столкнулся этот город. Внезапное нашествие павианов. Вообще в этом мире искусственно все происходит внезапно. Внезапно происходят катастрофы, перевороты.
Все оправдывают это одним и тем же. Эксперимент есть эксперимент.
Но вот любопытная реакция. «Между прочим, — сказал Изя, поворачиваясь к Андрею, — вы слыхали? Совет районных уполномоченных рассматривает проект решения об упорядочении положения, создавшегося в связи с наличием в городской черте большого скопления собакоголовых обезьян. Уф, представляете, всех обезьян зарегистрировать, снабдить металлическими ошейниками и бляхами собственными именами, а затем приписать к учреждениям и частным лицам, которые впредь будут за них ответственны. Грандиозно! Все дела заброшены, а всех заводах срочно изготовлены. Представляют ошейники и бляхи. Господин мэр лично берет под свою опеку трех половозрелых павианов и призывает население последовать его примеру. Ты возьмешь себе павианиху, Андрей?» Ну вот, пошел трепаться. «Может быть, это и трепотня, — сказал он. — Возможно. Но ты, Андрей, как всегда, ни черта не понимаешь психологии руководства. В чем, по-твоему, назначение руководства?» «Руководить, а не трепаться, между прочим, и не болтать. Координировать действия граждан и организаций». Стоп. Координировать действия. С какой целью? Что является конечной целью этого координирования? Это же элементарно. Всеобщее благо, порядок, создание оптимальных условий для движения вперед. О! Порядок, провозгласил Изя. А теперь представь, что в уверенном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. Изгнать их ты не можешь, кишка тонка. Кормить централизованно ты тоже не можешь, не хватает жратвы и резервов. Павианы попрошайничают на улицах. Вопиющий беспорядок. У нас нет и не может быть попрошаек. Павианы гадят, за собой не убирают, никого за ними убирать не поставишь. Какой отсюда напрашивается вывод? Ну уж во всяком случае не ошейники надевать, сказал Андрей. Правильно, сказал Изя с одобрением. Конечно, не ошейники надевать. Первый же напрашивающийся деловой вывод – скрыть существование павианов. Сделать вид, что их вовсе нет. Но это, к сожалению, тоже невозможно. Их слишком много, а правление у нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей простоте идея – упорядочить присутствие павианов. Хаос, безобразие узаконить и сделать таким образом элементом стройного порядка, присущим правлению нашего доброго мэра. Вместо нищенствующих и хулиганящих стад и шаек – милые домашние животные. Вот маленькая картинка, но до ужаса напоминающая картину с натуры. Ведь мы сейчас, говоря о нашей экономике, о нашем обществе, привычно и даже не задумываясь о его природе, употребляем термин «плановая анархия». Парадокс, который может родиться вроде бы только в воспаленном воображении. Но дело в том, что мы еще и попытались произвести эксперимент над человеком, над его понятиями о нравственности, над его понятиями о добре и зле.
Да, когда... честно говоря, эта вивисекция нам довольно дорого обошлась и обходится.
И опять-таки я хотел бы привести пример из того же «Града обреченного», где эта ситуация обыгрывается Стругацкими в разговоре Андрея Воронина с его наставником, одним из организаторов этого эксперимента. «Господи, — проговорил Андрей с тоской, — если б все-таки точно знать, в чем цель эксперимента, так легко запутаться, так все смешалось. Эксперимент есть эксперимент, — сказал наставник. Не понимание от тебя требуется, а нечто совсем иное». «Но ведь это во имя большинства? — спросил Андрей почти с отчаянием. «Конечно, — сказал наставник, — во имя темного, забитого, ни в чем не виноватого, невежественного большинства, которые надо поднять, — подхватил Андрей, — просветить, сделать хозяином земли. Да-да, это я понимаю, ради этого можно на многое пойти». «Безусловно», — сказал наставник. Он улыбался. Он был доволен Андреем. Андрей это чувствовал. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не ошибки опасны. Опасна пассивность, ложная чистоплотность опасна, приверженность к ветхим заповедям. Куда могут вести ветхие заповеди? Только в ветхий мир». «Да», — взволнованно сказал Андрей, — «это я очень понимаю. Это как раз то, над чем мы все должны стоять. Что такое личность? Общественная единица, ноль без палочки. Не о единицах речь, а об общественном благе. Во имя общественного блага мы обязаны принять над свою ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писанные и неписанные законы. У нас один закон – общественное благо».
Кстати, вот она, мораль. Цель оправдывает средства. Эту мораль проповедует Андрею его наставник. Вообще-то, образ наставника довольно любопытен. Он эволюционирует в восприятии читателя по мере прочтения романа. Если в начале или середине романа это один из руководителей эксперимента, который проводится в городе, с которым постоянно советуются, ну, по-моему, большинство героев романа. Причем у каждого свой наставник. Каждый видит этого наставника, невидимого для окружающих, по-своему. То в конце романа этот наставник превращается во второе «я» самого героя. И не случайно Андрей называет этого самого наставника в конце романа «моя совесть». «Моя жалкая совесть, которую можно растянуть до беспредельных размеров. Совесть, которая оправдывает все». И в данном случае тогда получается, что весь роман человек разговаривает сам с собой, спрашивая у себя разрешение на тот или иной поступок, спрашивая, морально ли это, гуманно ли это, человечно ли это, и получая ответ, соответственно, своему собственному состоянию. Не случайно, что из всех героев, которые проводятся Стругацкими через самые разнообразные положения, остаются в живых к концу романа только двое. Именно этот Изя Кацман и Андрей, несмотря на всю противоположность их взглядов, их методов и их понимания задачи. А кроме того, своеобразен и результат. Ведь, если напомнить конец романа, его эпилог, исход, как назвали его авторы, то становится понятно, что вот это раздвоение, эта беседа с самим собой в варианте Андрея ни к чему хорошему, в общем-то, не приводит. Потому что последняя сцена описывает то, как Андрей начинает целиться в кого-то из приближающихся к ним, кстати, не случайно. Это агрессивное состояние человека, когда первое, что он хватает при виде неизвестного, это оружие. И эта мысль проходит практически через большинство романов у Стругацких. Итак, Андрей целится в этого незнакомца, приближающегося к нему, и повторяющего его движение, как отражение в зеркале. Нервы Андрея не выдерживают, он палит в это отражение и убивает самого себя. И в течение всего романа Андрей пытается разглядеть себя, понять, найти в том или ином деле. И в результате так и не постигает ценности человеческой жизни. Не понимает, что все люди... Это частица его самого, Андрея. Всем немножечко Андрея, пытающийся защититься от жизни и зачастую от самих себя. И этим же при этом себя и убивающие.
У Стругацких решение проблемы, для чего жить, для чего вообще существует цивилизация, для чего мы живем, куда мы движемся.
Ты имеешь в виду рассуждение о храме?
Да, конечно.
Это стало сейчас, по-моему, летучей фразой после фильма «Покаяние».
Но ее популярность не умаляет ее справедливости. Но, однако, обратимся к роману.
Ясно, что храм – это единственная видимая цель. У человека должна быть цель. Он без цели не умеет, на то ему и разум дан. Если цели у него нет, он ее придумывает. Храм, дорогой ты мой, Андрюшечка, это не только вечные книги, не только вечная музыка. Нет, голубчик, храм строится еще и из поступков. Если угодно, храм поступками цементируется, держится ими, стоит на них. Натурально имеется в виду поступок необыкновенный, не лезущий в рамки, необъяснимый, если угодно. Вот ведь с чего храм-то начинался, с нетривиального поступка. И храм этот во мне. А значит, и я часть храма. Значит, с моим осознанием себя храм увеличился еще на одну человеческую душу. И это уже прекрасно. Пусть я даже ни крошки не вложу в стену. Хотя я, конечно, постараюсь вложить, уж будь уверен. Это будет наверняка очень маленькая крупинка. Хуже того, крупинка эта со временем, может быть, просто отвалится. Не пригодится для храма. Но в любом случае я знаю, храм во мне был и был крепок, и мною тоже.
Здесь Стругацкие пытаются ответить на вопрос, который мучит, наверное, большинство пытающихся понять свою природу и свои задачи людей. Ведь, наверное, у очень многих возникает на том или ином этапе жизни вопрос, ради чего я живу, что я должен сделать, в чем смысл моего рождения, в конце концов, имеет это смысл или нет, зачем мне дан этот короткий кусочек существования в этом месте, в это время, и насколько он осмыслен или бессмысленен. И именно в наше время, мне кажется, ну, я рассуждаю с точки зрения человека вот, поколения 20-30-летних, скажем. Сейчас, когда происходит такое быстрое, резкое крушение всех устоявшихся норм, этических, моральных норм, взглядов на наше прошлое, взглядов на наше настоящее, на наше будущее, этот вопрос, он очень актуален и очень сложен. Найти себя вот в том, на первый взгляд, хаосе, который, казалось бы, разразится вот-вот-вот, не потерять самого себя. Это очень важно. Не случайно, ведь именно в последнее время, в разных странах, правда, со сдвигом плюс-минус несколько лет, происходит взрыв, волна самоубийств молодежи, которая так и не нашла, не может найти себе места в этой самой жизни, в этом сумасшедшем, как сейчас принято говорить, мире. И эта задача – построить храм в самом себе и не допустить разрушения этого храма, очень бережно относиться к нему. Эта задача, на мой взгляд, одна из самых важных для людей. А кроме того, если человек ухитрился при очень сложных обстоятельствах построить храм в себе, он волей-неволей будет, на мой взгляд, бережно относиться к тому, что строит другой человек у себя в душе. А это гарантирует хотя бы относительную, хотя бы в мизерной степени гармонию отношений между людьми, милосердие друг к другу.
Вы слушали передачу «Наука и воображение». Свою точку зрения на некоторые страницы творчества писателей братьев Стругацких высказали историки Ксения Чернявская и Николай Силин.